Жихарь, охая от ужаса, напраслины и позора, побежал по рядам, скупая самые дорогие ткани, меха и наряды, самые сладкие восточные лакомства, самые редкие колдовские книги в железных переплетах. Прихватил даже под горячую руку все лубки просопливого. Узел с новыми дарами вышел столь тяжелый, что нагруженный им Симеон вернулся не так скоро, как в первый раз. Разгневанная Карина, по его словам, несколько утешилась, только не велела больше тратить деньги на что попало, но покупать по списку, наскоро ей составленному. Колобок, глянув на этот список, даже присвистнул, пользуясь новыми зубами. Кроме того, она просила посмотреть, нет ли в продаже лубков про красавицу крошечку-хаврошечку, поцелуй крошечки-хаврошечки, пламенная страсть крошечки-хаврошечки, крошечка-хаврошечка и ее любовники, поруганная честь крошечки-хаврошечки, что сказал покойник крошечки-хаврошечки, никаких орхидей для крошечки-хаврошечки и других, всего 27 названий. Жихарь снова поплелся по рядам. Конец списка волочился по земле, путаясь под ногами. Купцы, убедившись в чудесных свойствах Симеона, стали наперебой приглашать его к себе в службу. Полилюй предложил ему постоянную работу, но Мутила, наущенный Колобком, заявил, что скороход теперь — собственность торгово-промышленного товарищества и в наймы никому не сдается. Сам скороход только кивал согласно, потому что боялся и уважал Жихаря еще со времен их первой встречи. Несомненно, Симеон, живая нога, был самым полезным приобретением из всех. Потом богатырь вспомнил и о бесполезных приобретениях, о своей богатырской клятве. Но совершенно никчемных товаров не бывает, коль скоро они стали товарами. Тяжелые вещи всегда сгодятся хоть гвозди заколачивать, легкие можно пускать по воде и любоваться. Поэтому Жихарь, на всякий случай, не торгуясь, купил целый короб разного барахла у старьевщика. Потом будет время найти там самые бесполезные. Заказы княгини так и не удалось выполнить целиком. Чего нет, того негде взять. Жихарь в третий раз отправил гонца в Сталинград, наказав сидеть там и дожидаться обоза. Ну, а если вдруг чего-то случится, лететь за богатырем со всех ног. Так что дома было все спокойно, а вот на душе не очень. Бывает такое, когда в ясный день проскользит по земле мимолетная чья-то тень и вроде бы даже похолодает, и беспечальная беседа внезапно прервется, и рука поставит непригубленную чарку обратно на стол, и беззаботные друзья вдруг переглянутся между собой, вспомнив, что они здесь не навсегда. «Не понравился мне этот старьевщик», — вдруг ни с того ни с сего вспомнил Мутила.
«Я к нему не присматривался», — сказал Жихарь. «Не до того было».
«На Ирку похож», — продолжал Водяник.
«Ирка днем не ходит», — подал голос Колобок. «Ночь его время».
«Не случалось мне его видеть», — сказал богатырь.
«Хоть он и из наших, из заложных покойников», — сказал Мутила. «А не жалуем мы все-таки Ирку. Вредный, злобный, не выпить, не потолковать. И вашего брата губит за напрасно, человек его задери. Ты, Жихарь, чуял когда-нибудь, что за тобой ночью кто-то идет? Особенно, когда возвращаешься из застолья».
«Конечно», — сказал князь, — «многожды. Да ведь я не оглядывался, я порядок знаю. Или вот, когда ходил во время оно, тоже за мной некто следовал. Только это был не Ирка, а сочиняй богатур, и очень он меня тогда выручил».
«Ирка бы тебя так выручил, что больше не надо», — сказал Водяник. «Он ведь до земного срока не дотерпел, зарезался тупым ножом, удавился ветхой веревкой, отравился выдохшимся ядом. Поэтому он и пьет из людей жизнь, чтобы дожить свое».
«Ночью, только ночью», — напомнил Гомункул. «Днем он бессилен. Мало того, днем его и увидеть нельзя».
«А вот все-таки это Ирка был», — утвердился на своем Мутила. «Он еще рожу от меня прятал. Да ловленного карася не проведешь».
«Но если Ирку видели днем», — продолжил Колобок, — «значит, ходил он не сам по себе. Его послал кто-то посильнее».
«Ладно, не запугают», — сказал Жихарь и поглядел на черные ели по краям дороги. Вот из-за них, видно, и пала смута на душу. В березняке веселиться, в сосняке молиться, в ельнике удавиться.